современный мир и психотерапия, или психотерапия как одно из решений психологических проблем. Ну, понятно, что тема заявлена достаточно большая. Я хотел бы первоначально коснуться психотерапии как одной из форм тех сфер деятельности, которая позволяет справиться человеку в достаточно непростом, меняющемся динамичном современном мире. Сейчас очень много говорят о том, что используя такие слова, как вызовы современности, о том, что мир стал непредсказуем, мир стал текучим, мир стал сложно прогнозируемый, и, соответственно, человек, как часть этого мира, как фигура в этом поле, также меняется вместе с этим миром. И, соответственно, мы можем те изменения, которые мы наблюдаем сегодня в мире, увидеть и в психологическом портрете современного человека, ну, собственно, и тех людей, которые обращаются к нам на психотерапию клиентов. Вот. В целом, поэтому можно сказать, что современный мир стал по сравнению с предыдущим достаточно динамичным. Сейчас говорят о том, что потоки информации очень сильно увеличиваются, что человеку нет возможности вообще, есть идея о том, что вообще нет даже смысла сейчас накапливать, да, приобретать знания, потому что знания очень быстро устаревают. Вот поэтому требования к человеку, требования к личности тоже очень сильно увеличиваются. Вот. И если, допустим, действительно сравнить человека уже, скажем так, прошлого века, вот, и современного человека, это уже совершенно два разных человека. Сейчас, кстати, говорят там, о поколении новых людей, наверное, вы там читаете все в социальных сетях, да, про это очень много пишут, что там новые люди, совершенно новая картина мира. Вот. То есть, если раньше, допустим, мир был достаточно предсказуем, вот, и те социальные институты, в которые был включен человек, тоже были стабильные. Ну, речь идет в первую очередь о таких социальных институтах, как семья, вот, религия, вот, а также, ну, не социальные институты, но тем не менее тоже достаточно стабилизирующие формы, как профессия. Вот, и сейчас про это, к сожалению, сказать не приходится. Семья, вы знаете, сейчас пребывает уже в таком перманентном кризисе. Вот, и вообще неизвестно, останется ли такая форма уже в достаточно ближайшее время. И если раньше, допустим, человеку было просто определяться с точки зрения там, форм семейной жизни, с точки зрения семейных ценностей, то сейчас приходится уже выбирать. Есть различные альтернативные формы брачно-семейных отношений. Вот, есть так называемые сепаратные браки, есть там, допустим, современные формы полигамии, свингерство, сознательная бездетность, чайские браки и так далее. Поэтому современный человек встает перед выбором. То есть, если раньше было все понятно, то сейчас уже можно выбирать. Не хочу сказать, что нужно, хотя для многих нужно. Вот профессия тоже сейчас не стабилизирует современного человека, потому что если раньше, допустим, достаточно было получить профессию, и этой профессии хватало на всю жизнь, в лучшем случае можно было бы пройти какие-нибудь там повышение квалификации несколько раз за жизнь. Вот. И сейчас вы знаете, что современному человеку иногда приходится за свою жизнь менять несколько профессий. Да, профессии очень быстро устаревают, профессии меняются, некоторые профессии, которые уже, собственно, сейчас становятся историей. Поэтому профессия также перестает выполнять функцию стабилизации личности. Вот. Но это такие, если про социальные институты. Если говорить про специфику вообще современного человека, то современный человек сейчас, если взять его портрет психологический, то он стал гораздо таким, что ли, более одиноким. Вот. Связи с другими тоже теряются, одиночество становится, может быть, даже не одиночество, скорее всего, одиночество уже, скорее всего, как феномен. А что стоит за одиночеством, это вот некоторая идея того, что человек должен быть сильным, он должен опираться сам на себя, и мы все время даже в психотерапии учим этому опираться на самого себя. Вот. Человек должен быть там, автономным, независимым. Вот. Это тоже не способствует его, так сказать, стабильности, потому что это, собственно, бросает иногда его в другую крайность, а такие, собственно, феномены, как близость, как там, доверительные отношения, как чувствительность, эмпатия, привязанность, часто воспринимаются уже даже негативно, там трактуются как созависимости, зависимости и так далее. То есть современному человеку модно быть таким одиночкой, независимым, ни на кого не рассчитывать, рассчитывать на самого себя, а противоположные полюса рассматриваются, да, как слабость чаще всего. Поэтому, собственно, современный человек, как говорят сейчас, все чаще и чаще становится все более нарциссичным. Вот. А это, собственно, тоже приводит его к одиночеству, неспособности близости, неспособности опираться на самого себя. Вот. И в этой ситуации возрастает ситуация неопределенности, с одной стороны, она и не очень, она, в принципе, вполне нормальная эта ситуация, потому что она дает возможность человеку выбора. Если раньше, допустим, у человека такого выбора, ну, было очень мало выбора, не хочу сказать, что не существовало, но выбора было мало, это касалось уже тех институтов, про которых я говорил. Вот. Там, допустим, человек родился в какой-то, там, к примеру, деревне, у него уже там чуть ли не от рождения было понятно, там, за кого там замуж выйти, да, или там на ком женится, там какая-нибудь жила, там Даша, Маша в соседней деревне, да. Если он родился там в семье кузнеца, то понятно, что он тоже становился бы кузнецом, да, то сейчас уже, ну, понятно, что у человека современного гораздо больше появляется выбора. Вот, и это вроде бы хорошо, но с другой стороны, это приводит к целому ряду осложнений. Это приводит к тому, что человеку все сложнее себя воспринимать как в плане некоторой стабильности, потому что выбор всегда делает вызов для его идентичности. Выбор всегда продуцирует тревогу. То есть, когда нет выбора, то есть определенность. Да, есть определенность, соответственно, тревоги нет. Если есть выбор, то всегда возникает тревога. А что выбрать? Куда пойти? Направо, налево? Вот, да, какую выбрать профессию, где жить, если раньше, опять же, тоже была такая привязка, то сейчас мир становится, ну, можно сказать, безграничным, и скорости все время увеличиваются, поэтому сейчас, собственно, можно жить где угодно, вот. Работать, жить в одном месте, работать в другом месте. К тому же современные формы, там удаленный доступ дает возможность работать вообще где-нибудь там, сидя на берегу океана, да, и там, допустим, заниматься там скайп-консультированием. Тоже одна из форм сейчас современной психотерапии. Неудивительно, что современный человек постоянно находится в состоянии некоторого напряжения и тревоги. Вот, и сейчас, по большому счету, психиатрии, психотерапии говорят о том, что тревожное расстройство выходит на первый план. Да? Вот сейчас я не знаю, как у вас, тех людей, которые занимаются психотерапией, но, собственно, очень многие клиенты, даже обращаясь с другими проблемами, за этими проблемами стоит такой феномен, как тревога. Да, тревога, которая связана с неспособностью четко, ну, там, определиться, кто я. Вот. А вопросы, связанные с неспособностью определиться, кто я, это вопросы собственной ценности, зачем я. Вот. Это те вопросы, которые традиционно относятся к вопросам идентичности. Да, то есть, по сути, за многими психологическими проблемами, с которыми обращаются клиенты, стоит проблема с идентичностью. Все больше клиентов с так называемой спутанной идентичностью, диффузной идентичностью, расплывчатой идентичностью. Потому что, ну правда, мир настолько текуч, мир настолько динамичен, что поспевать за ним очень сложно. И к идентичности современного человека сейчас предъявляются очень такие парадоксальные требования. С одной стороны, нужно быть достаточно устойчивым и стабильным, чтобы реагировать на эти изменения. вот, чтобы как-то себя сохранять. Вот, а с другой стороны, нужно быть очень динамичным, нужно быть все время в контексте, нужно быть все время на плаву. Вот, и поэтому, собственно, я уже говорил, те ситуации выбора, которые постоянно стоят перед человеком, очень сильно продуцируют его состояние тревоги. Вот, и как способ справиться с этой тревогой – контроль. Вот. То есть, а что такое контроль? Контроль – это действительно способ справиться с тревогой. Вот, но если тревога нас… Тревога – тот феномен, который является симптомом динамичности жизни, да, то есть который нам говорит о том, что с нами, что с нашим состоянием, как нам в этой жизни, то контроль, собственно, является таким способом, бессознательным способом убивания этой жизни. Вот, потому что различные способы контроля, они позволяют как раз выбрать идентичность человека в сторону вот этой стабильности, устойчивости, а часто это приводит к его излишней вот этой стабилизации и может приводить, часто приводит к таким тоже достаточно сейчас известным феноменам, как психологическая смерть, возможно, слышали такое понятие, да? Ну и целый ряд сопутствующих этому феномену, механизмов, таких как люди начинают как-то жить сценариями, вот, люди выбирают автоматические способы жизни, автоматизмы, люди, собственно, выбирают такие рефлекторные, что ли, способы жизни. Вот, и поэтому это способ, да, это способ справиться с текучестью жизни, с динамичностью жизни, с теми вызовами, которые сейчас мы наблюдаем со стороны современного мира. Поэтому, собственно, если говорить о клинических проявлениях вот этой тревоги и современной ситуации, вот, то мы сталкиваемся с такими проблемами, как, ну, собственно, это и тревожное расстройство, про которое я говорил, это и депрессия, и различные формы аддикции, это и различные способы соматизации, это проблемы, я уже говорил, с диффузной или множественной идентичностью, это, в конце концов, проблемы с нечувствительностью к различным сторонам своей психической реальности, но в первую очередь нечувствительностью к чувствам, да, к эмоциональной части. Вот, потому что, вы знаете, наверное, те люди, которые уже работают, нередки такие запросы, когда приходит клиент и, допустим, говорит, я там не хочу переживать, я не хочу чувствовать, да, или там я не хочу чувствовать какие-то определенные чувства, я не хочу чувствовать злость, к примеру, да, я не хочу чувствовать там стыд, я не хочу чувствовать отвращение. Вот. Но вы понимаете, что эмоции, чувства, это наряду, наверное, может быть еще только разве что с желаниями, это как раз те самые, скажем, истинные маркеры вообще нашего глубинного «я», вот, нашей души. Поэтому если мы лишаем человека этой чувствительности, то мы, собственно, лишаем его и психической жизни. Вот. А к тому же, собственно, мы как психотерапевты не можем это сделать, потому что когда ко мне приходит там человек и, допустим, говорит, что я не хочу там чувствовать злость или я не хочу чувствовать какое-то другое плохое, ну, в его понятиях чувства, вот я обычно ему говорю следующую фразу, что чувства, не знаю, к твоему сожалению, они как-то выдаются таким пакетом, да, как в компьютере. Есть программа чувства, то есть они либо устанавливаются всей программой, тогда ты чувствуешь все чувства, да, и весь спектр этих чувств. Либо они не устанавливаются, да, на твой компьютер, и тогда ты вообще ничего не чувствуешь. Вот. Но такая вот бесчувственность – это тоже один из способов совладания с этой тревогой. Еще один способ, такой достаточно, но уже из психологических тоже, как и чувства – это тело. То есть, собственно, тело является, вы знаете, одним из первых представителей «я». Вот, и что это значит представители «я»? То есть, собственно, люди, которые изучали психологию, наверное, знают, что «я» в своем развитии, да, в онтогенезе вообще первоначально появляется как телесное «я». То есть первое «я», которое человек начинает осознавать, ощущать, это именно телесное «я». Да, со временем там начинают возникать другие формы. Вот. И, ну, телесное я со временем тоже тело становится для человека таким объектом его нарциссического внимания. Да? То есть тело, собственно, подчиняется. В итоге, собственно, разум, да, разум становится ведущим и занимается, представляет собой вообще все, все я. Да? То есть тело, эмоции, они уходят где-то на периферию. Вот, и, собственно, человек хочет контролировать все, он хочет контролировать в том числе и свои психические функции, такие как эмоциональную жизнь, он хочет контролировать свою телесность, вот, он хочет ее подчинять, он хочет здесь регулировать, властвовать, господствовать. А это, к сожалению, приводит к другой крайности, то, что тело, телесность, вот Борис Дробышевский у нас в этом плане большой специалист в области телесности, вот. Он тело начинает мстить человеку. Я, правда, не побоюсь этого слова, он мстит человеку. И сейчас, в последнее время, очень сильно, очень большое количество запросов клиентов таких проблем, как приступы паники или панические атаки. Наверное, вы сталкивались, да, так или иначе с этим. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорю, когда человек, пытаясь контролировать все на свете, пытаясь властвовать разумом, пытается контролировать в том числе свои чувства и свое тело, а тело, собственно, мстит таким образом, не подчиняясь, поскольку целый ряд телесных процессов, они осуществляются, скажем, без контроля высшей нервной системы, то есть периферическая нервная система, она, как правило, не подчиняется разуму и сознанию. Вот. И тогда стоит сейчас вопрос, где человеку искать опору, в чем искать ему опору. Вот. Я не хочу сказать, что психотерапия является единственным способом опереться сейчас. Да? То есть, ну, есть другие способы, не каждый из этих форм, про которые я сейчас скажу ниже, дает некоторую возможность почувствовать вот некоторую стабильность, ощутить себя целостным на какое-то время, в большей или меньшей степени. Но, собственно, что это за формы? Вы знаете все эти формы. Ну, во-первых, это присоединение к различным группам, к различным сообществам, да, когда появляется ощущение «мы», то есть «я не один в мире», есть такое понятие «мы чувства», включенность там, в референтную группу, вот, допустим, люди создают различные сообщества. В том числе вот наше сообщество, я думаю, это тоже один из способов справиться с той тревогой. Вот, я думаю, тревога не только профессиональная, но и личностная. Вот, потому что мне такое ощущение, есть такая идея, что когда человек выбирает профессию психотерапевта, то он может быть в большей степени чувствителен вот к этой тревоге, но он ищет способы, да, совладать с этой тревогой, и, мне кажется, ищет как раз в том месте, где нужно искать. То есть, работая с клиентами, изучая психологию, занимаясь психотерапией, мы тем самым работаем, да, с собственной тревогой и собственной стабильностью, и собственной идентичностью. Вот. Поэтому это, да, сейчас очень много говорят о том, что по большому счету не профессия, как я уже сказал, а именно сообщество начинает выполнять вот эту функцию стабилизации, да, и дают ощущение стабильности и ощущение «мы». Вот. Одно из форм сейчас еще тоже, мне кажется, достаточно действенных, это религия, вот, а также различные религиозные практики, духовные практики, оккультные практики. Что они дают? Они дают человеку некоторую свою особую мистическую картину мира. Вот, и все эти институты, про которые я назвал, они тоже, ну, дают некоторую определенность и не стабилизируют человека. Вот, мы там есть. В каждой из этих форм есть там определенные свои ценности, определенные правила, и человек идентифицируется с этими правилами и ценностями, позволяя, у него появляется ощущение некоторой устойчивости. Вот. Как одна из форм, еще наряду с вышеназванными, это уход в виртуальную реальность, достаточно новая сейчас форма, но тоже действенная. Это различные социальные сети, там Facebook, Одноклассники, ВКонтакте. Это компьютерные игры. Вот. Это, собственно, виртуальная реальность. Это еще одна такая своеобразная картина, виртуальная картина мира. Также позволяет человеку справиться с чувством одиночество позволяет ему организовать, ну, на какое-то время свою идентичность. Вот, и она достаточно безопасна с точки зрения, там, допустим, тех же социальных контактов. Она не позволяет человеку встречаться с какими-то интенсивными чувствами, да, которые, ну, неизбежны при контакте. Встречаться там со смущением, встречаться там со стыдом, с виной и так далее. Вот. Еще одна из форм, это уже, более патологическая форма, это уход в соматическую болезнь или соматизацию. Вот, тоже достаточно распространенная форма. Понятно, что здесь мы говорим как о сознательно избираемых формах, так и неосознанно избираемых формах. Потому что понятно, что соматическую болезнь никто сознательно не уходит, да, то есть это тот выбор, который делает человек неосознанно, столкнувшись опять же со сложностью и неопределенностью ответить на вызовы современной жизни. Вот. И в образе больного человек также обретает некоторое ощущение устойчивости, ощущение стабильности, плюс есть такое понятие, как вторичная выгода от болезни, которая также, ну, скажем так, стабилизирует его жизнь, а также структурирует поле его отношений, социальные там различные связи и так далее. Вот. Еще из таких деструктивных способов стабилизации и обретения, ну, временной идентичности является уход в различные формы зависимости, химическая зависимость, игровая зависимость, сексуальная зависимость и другие виды зависимости. Вот. Ну и, собственно, наверное, вот из форм, которую избрали все люди, сидящие в этом зале, которую я все-таки считаю самой такой оптимальной, что ли, формой, это психотерапия. Вот. Но в данном случае вы также пришли в эту профессию, те люди, которые пришли, те, которые собираются прийти в профессию, мы приходим в эту профессию с позиции клиента, да, даже если мы начинаем обучаться психотерапии, все равно мы осваиваем эту клиентскую позицию, все равно мы встречаемся со своей реальностью, с реальностью своего «я». Вот. И, собственно, психотерапия, пожалуй, ну почему я буду говорить о психотерапии в этом плане в некотором превосходной форме? Потому что психотерапия, в отличие от многих уже названных выше форм, она позволяет человеку не уходить от реальности. Она не замещает реальность другими какими-то суррогатными формами. А психотерапия как раз та форма, тот процесс, который позволяет человеку соприкоснуться с реальностью, да, обрести эту реальность, вот, почувствовать этот контакт с реальностью. Вот. И, собственно, это возможно через восстановление собственной чувствительности к себе. То есть человек в психотерапии больше начинает понимать про свои чувства, да, он больше начинает понимать про свои желания. Иногда он в первый раз встречается, что вообще можно, оказывается, чего-то хотеть, что есть я, вот, потому что современный человек, про это еще не говорил, вот, но тоже очень сильно подавлен, представлен модальностью надо, должен, вот, а хочу где-то остается там на задворках. Вот. И, собственно, опять же, тот человек, о котором мы говорили, человек успешный, человек одинокий, человек сильный, это тот человек, который очень хорошо там всем в своей жизни управляет, и внешним миром, и своим собственным внутренним миром. Да, и, собственно, человек в силу этого очень склонен к самонасилию, да, потому что все эти способы управления, они так или иначе связаны с самонасилием. То, что часто выдается как воля, вот на самом деле не что иное, как самонасилие, потому что все-таки воля – это достаточно сложный психический процесс. Он наряду с волевыми усилиями предполагает еще элементы включенности и других психических процессов, таких, допустим, как мышление, да, там, воображение и так далее. Это рефлексивность. Вот. А воля в чистом виде – это, по сути, направленное на самого человека, да, это самонасилие. Это фанатизм. Вот. Собственно, поэтому психотерапия – это та форма помощи способ совладания вот с этим одиночеством и с проблемами идентичности, который не уводит человека от реальности, который возвращает ему эту реальность, позволяет ему встречаться с этой реальностью. Вот. Ну, собственно, в конце хотел бы сказать, что психотерапия, понятно, что не панацея от всех проблем, она не является, ну, во-первых, я уже сказал, единственным способом преодоления трудностей и обретения себя в этом сложном изменяющемся мире. Вот. И есть в психотерапии тоже есть целый ряд ограничений, да, но тем не менее, на мой взгляд, собственно, это одна из самых оптимальных форм встретиться с собой, вот, встретиться с собой как с некоторой живой реальностью, проживая свою жизнь, встречаться с, там, со своими ценностями, смыслами, ну и, собственно, быть живым. Вот. Ну, пожалуй, я закончу.